Здравствуйте! Вы слушаете очередную программу из цикла «Прозрение». Тема нашей встречи – морские трагедии и история человечества, от «Титаника» до «Курска». И сегодня концептуальный аналитик, первый заместитель председателя концептуальной партии «Единения» Виктор Алексеевич Ефимов познакомит нас с иной версией гибели атомохода «Курск», принципиально отличающейся от официально признанной. Расскажет о взаимосвязи громких морских катастроф с последующими историческими событиями. И, конечно же, речь пойдет о мистике, сопровождающей любые крупные кораблекрушения.
Любые крупные кораблекрушения сопровождает особая мистика, необъяснимая на уровне случайности. Они являются некими знамениями, предостережениями человечеству свыше. Это так, хотя далеко не всеми эта точка зрения осмыслена и принята. Истоки этого явления кроются, по-видимому, в глубокой древности. Государства, цивилизации, да и всю глобальную цивилизацию не случайно и издревле уподобляют кораблю в плавании. Уникально сконструированным космическим кораблем, бороздящим безжизненное пространство, является и общий для всех нас земной шар. Так вот, Атлантида была уничтожена свыше, как цивилизация, исчерпавшая Божье попущение. В ту пору иерархия элиты и рабов-невольников была выстроена путем отработанного элитой нетехногенного воздействия на живущих и на течение событий, магия, паранормальные явления и тому подобное. И тогда именно корабль, Ноев ковчег, был выбран в качестве спасительного островка, колыбели заново возрождавшейся цивилизации. Наша цивилизация развивается как техногенная, однако с не меньшей нацеленностью на устранение данного Богом равенства всех живущих на Земле. Любая трагедия с кораблями бросает зловещие отблески на наше будущее, символизирует очередные пробоины в Ноевом ковчеге человечества.
Виктор Алексеевич, а какие примеры явно выраженной мистики в гибели кораблей вы могли бы привести?
Можно пройтись по каждой морской трагедии, но мне представляется, что для того, чтобы убедить радиослушателей в группе фантастических с точки зрения теории вероятностей и случайностей, достаточно будет обратиться к судьбе «Титаника» и сопутствующим его гибели обстоятельствам. Оговоримся при этом, что в работе внутреннего предиктора СССР «Российское общество и гибель АПЛ «Курск»» показано, что и мистика, и трагические случайности на деле являются боевыми действиями надгосударственных систем управления, средствами эгрегориальной магии. Проект «Титаника» сам по себе символизирует ошибочность цивилизационного курса. Это был баснословно дорогой по тем временам проект. Длина лайнера 265 метров, его 29 топок потребляли 825 тонн угля в день. Билет на гибельный круиз «Титаника» был доступен исключительно сливкам общества. Матрос того же «Титаника» на приобретение такого билета должен бы был отработать практически всю жизнь. Коснемся важнейшего элемента мистики, произошедшего с «Титаником». Отметим при этом, что мистика — это часть непознанной нами действительности, некие закономерности, не укладывающиеся в общепринятые стереотипы. Так вот, в 1898 году был опубликован роман американца Моргана Робертсона «Чета». В этом романе до мельчайших деталей и подробностей было расписано все то, что произойдет спустя 14 лет с «Титаником». Единственное отличие состояло в том, что гигантский лайнер длиной более четверти километра, погибший от столкновения с айсбергом, в романе Робертсона называется не «Титаник», а «Титан». Для тех, кто понимает принципы работы высшего разума, иерархически высшего объемлющего управления, очевидно, что свыше, через Робертсона, человечеству давалось предостережение об ошибочном цивилизационном курсе, однако это предостережение было проигнорировано. Более того, как известно, по английскому проекту «Титаника» было построено еще два корабля «Олимпик» и «Британик». «Олимпик» получил пробоину, несовместимую с жизнью, в течение первого года плавания 20 сентября 2011 года. «Британик» затонул 21 ноября 1916 года у берегов Греции. При этом по мистическому, как пишется, случайному стечению обстоятельств, он получил точно такую же пробоину, как и «Титаник». Любопытна и случайная увязка всех этих трех кораблекрушений. На каждом из этих трех кораблей в момент их гибели находилась медсестра Вайолет Джессоп, которая не пострадала и не получила ни одной царапины. Думаю, что после этих примеров радиослушатели поймут, почему Пушкин назвал случай мощным, мгновенным орудием провидения. Наша команда расценивает гибель «Титаника» как символ несостоятельности библейской цивилизации, предстоящего краха библейской концепции управления. Спасение человечества возможно лишь на пути перехода к разработанной в России концепции общественной безопасности «Мертвая вода», изложенной на сайте dotu.ru.
А какие морские трагедии вы считаете символичными в нашей истории?
Громкие катастрофы с нашими кораблями всегда проходили во взаимосвязи с какими-либо поворотными историческими событиями. На рейде Севастополя 7 октября 16 года взорвался и затонул линкор «Императрица Мария». Были многочисленные жертвы. Расследование зашло в тупик. Комиссия по расследованию постеснялась прямо назвать причиной гибели диверсию, отметив только, что многочисленные нарушения норм организации службы на корабле к этому располагали. За гибелью линкора «Императрица Мария» в скорости следует революция 17 года. В эпоху Сталина такого масштаба катастроф с кораблями военно-морского флота не было, и это тоже знаменательно. 28 октября 1955 года в Севастополе, после того, как второй подпольный эшелон троцкистской мафии устранил Сталина, был подорван линкор «Новороссийск». Акт Государственной комиссии о причинах подрыва был лжив, наказаны невиновные. В 1985 году библейская режиссура через свою периферию начала чуждую генетике нашего народа перестройку. Практически сразу же, в апреле 1986 года, Чернобыль. В конце августа гибель со многими жертвами пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» после столкновения с грузовым судном «Петр Васев». А 6 октября, через 70 лет, почти дата в дату после императрицы Марии, гибель атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-219. По нашим данным, в подводном положении он столкнулся с АПЛ США, осуществлявшей ближнее слежение за ним, хотя США и отрицают этот факт. В результате столкновения была нарушена герметичность шахты с ракетой. Ракета была разрушена, в результате чего произошло излияние компонент ракетного топлива в шахту, что сопровождалось взрывом. В 1989 году гибель АПЛ «Комсомолец», своего рода намек-вопрос, заправил библейского проекта. «Мистер Горби, так вы за демократию и разоружение под концептуальной властью доктрины второзакония Исаии? Либо на самом деле вы за коммунизм без наших его извращений, которые мы списали на имя Сталина?» Мистер Горби, если и не понял, то почувствовал, в чем дело, и предал народ, подчинился морально-психологическому диктату, заправил библейского проекта. В скорости под его кураторством следует государственный крах СССР и ликвидация всех завоеваний трудового народа за годы строительства социализма, достигнутых под руководством Сталина. Прошло еще почти 10 лет. Не успел в России новый президент возглавить государственность, гибнет АПЛ «Курск». Что выражается в этой последовательности громких катастроф? Мистика? Роковое стечение случайностей? По нашему мнению, «Курск» и все последовавшие события — это новый намек-ультиматум, предъявленный не только Путину, но и всей России за правилами библейского проекта порабощения всего человечества. Это продолжение политики, но не государственной, а надгосударственной, закулисно-мафиозной, проводимой в жизнь иерархами тайных посвящений и их периферии.
На основании чего вы делаете такие жесткие выводы? Ведь по итогам расследования «Курск» погубила случайность.
За всю историю флота общественности не было предъявлено ни одного объективного заключения по причинам произошедших трагедий. «Курск» не является исключением. Интуитивно это особенно ясно осознают родственники погибших, как, впрочем, и все специалисты, мало-мальски разбирающиеся в сопромате, в гидротехнике. Но катастрофа «Курска» обнажила и применяемые знахарями новшества. ими отрабатывалась технология формирования задела будущих катастроф. В Ведяево были собраны близкие погибших моряков. Многие журналисты выражали недоумение по этому поводу, поскольку из психологии и по опыту медицины катастроф хорошо известно, что объединение в одном месте родственников пострадавших для большинства только усугубляет индивидуальный стресс. То есть это было недоброе дело по отношению к близким погибших. Тем не менее, это было сделано умышленно в целях усиления эффективности эгрегориальной магии. Мало того, что родственников собрали в одном месте, так к этому привлекли внимание всей страны, а за время пребывания в Ведяево людей, многие из которых были убиты горем и деморализованы, успел сформироваться специфический эгрегор горя, безысходности и катастрофичности нашего бытия. После того, как они разъехались к местам своего постоянного жительства, этот эгрегор распространился практически по всей стране, создавая потенциал эгрегориально управляемого бедствия общероссийского масштаба. Курск является в этом смысле ярчайшей иллюстрацией этих алгоритмов. Нынешние бесчисленные ежедневные катастрофы – самолеты, вертолеты, взрывы домов – это прямое следствие сформированного в Ведяево эгрегора. Весь ход расследования причин гибели Курска от начала до конца имеет лишь одну единственную явно выраженную логику – стремление сокрыть от общественности истинные причины произошедшего. И эта тактика сокрытия обнаруживает себя буквально с момента начала трагедии. Район учения контролировался нашими надводными кораблями, и они просто не могли не запеленговать координаты мощнейшего взрыва в месте расположения нашей лодки. Тем не менее, тревогу начали бить якобы лишь с того момента, когда лодка не вышла на очередной сеанс связи. Кадры подводной съемки носового отсека, выполненные подводными аппаратами «Мир», судно-академик Мстислав Келдыш, были сокрыты от нашей общественности за грифом секретности, но продемонстрированы в Голландии. 23 ноября 2000 года их впервые показало агентство Reuters. Мы изучили эти кадры и смеем утверждать, что представленные на них мини-фрагменты целенаправленно подобраны так, чтобы нельзя было ничего сказать о причинах катастрофичных разрушений.
А что же нужно было показать, чтобы общественность могла сама судить о причинах катастрофы?
Для этого нужен всего-навсего один кадр, который фиксировал бы всю панораму периметра разрушений, где конструкции корабля переходят в искореженный металл. Если взрыв внутренний, то все будет выгнуто наружу. Если наружный, то все будет вогнуто вовнутрь. Если же наружный взрыв повлек за собой внутренний, то на фоне разрушений изнутри сохранятся следы внешнего взрыва. Именно вид периметра, зоны разрушения, и является тайной за семью печатями при всей показной гласности расследования. Для сокрытия этого периметра, для сокрытия истинных причин катастрофы и отделена носовая часть лодки, которая все тайное сделала бы явным.
В чем же, по мнению вашей команды, истинная причина катастрофы?
Нам удалось подбором и сопоставлением открыто опубликованных данных составить для себя единственную правдоподобную версию. По нашей версии, АПЛ «Курск» был потоплен залпом боевых торпед натовской подводной лодки, скрытно находившейся в районе учений. Подтверждение этой версии носит визуальный характер, и я не буду пытаться донести это до радиослушателей на словах, это очень сложно. Если же говорить кратко, то специалисты сработали нечисто, и нам удалось обнаружить явно выраженные следы внешнего взрыва. Все аргументы, включая видеоматериалы, размещены в одной из ежемесячных аналитических записок концептуальной аналитической группы, известной под названием «Внутренний предиктор СССР». Она размещена на сайте dot.ru, а 12 августа 2002 года на сайте Правда.ру. В ближайшее время выйдет книга, где будет раскрыта правда о трагедии Курска. Эту книгу, как и все другие материалы, можно приобрести перед началом нашего общегородского еженедельного семинара в 18:00 по средам, улица Потемкинская, дом 2. По нашей версии, выпущенная учебная торпеда АПЛ «Курск» в режиме активного поиска цели вместо учебной цели запеленговала скрытно размещенную натовскую подводную лодку и, изменив траекторию, пошла на нее. Лодка, находившаяся в режиме боевого дежурства, получила сигнал торпедной атаки. Учебная эта торпеда или боевая, ясности у натовской лодки, конечно, не было. В этой штатной ситуации, во взаимодействии техники и человека, возможно, в неумышленном режиме, был произведен защитный ответный залп четырьмя торпедами. Одна из них взорвалась при неконтактном пеленге нашей атакующей торпеды. Тем не менее, наша торпеда, видимо, нанесла механические повреждения, хотя и не была боевой. Отсюда сообщение об аварийных иностранных буйках и зафиксированном перемещении аварийной лодки в ремонтный док Норвегии. Две торпеды контактным образом взорвались при столкновении с носовой частью АПЛ «Курск», после чего мог сдетонировать собственный боезапас лодки. А четвертая взорвалась при неконтактном срабатывании взрывателя, повредив, в частности, комингс-площадку спасательного люка 9-го отсека, исключив возможность выхода через нее членов экипажа «Курск». Возможность самопроизвольного внутреннего взрыва торпеды конструктивно исключена почти полностью. Как показывает опыт, в том числе и военных лет, торпеды в аппаратах взрывались из-за того, что их непосредственно поражали боевые средства, попадавшие в корабли.
Виктор Алексеевич, ну как, по вашему мнению, могло произойти применение боевого оружия против нашей лодки?
Для этого я бы хотел обратиться к независимому военному обозрению независимой газеты от 21 января 2000 года. Оно называлось «Морские волки и надводные хорьки». Процитирую это обозрение. «По сумме характеристик лучшей субмариной уходящего века следует признать американскую атомную подводную лодку четвертого поколения «Си-Вульф» — «Морской волк». Если засечь шумы морского волка, как уже отмечалось, чрезвычайно сложно, то сам он слышит очень хорошо, благодаря 7 акустическим антеннам. Эти сведения обрабатываются автоматической системой боевого управления АСБУ, в которую интегрированы все электронные системы корабля. АСБУ определяет координаты цели и дает сигнал на применение оружия. По признанию офицеров лодки, АСБУ порой выдает такой объем информации, которым они еще только учатся управлять. Это заявление звучит зловеще, поскольку на борту «Си-Вульфа» размещаются 52 единицы оружия, торпеды разных типов и крылатые ракеты «Томагавк», и в случае ошибок в управлении весьма вероятно его случайное применение. Вот эта цитата и дает один из вариантов ответа на вопрос, как могло произойти применение боевого оружия против АПЛ «Курск». По существу, эта статья содержит признание самих американцев в том, что они передоверили все автоматике, вследствие чего применение оружия «Си-Вульф» в каких-то обстоятельствах может быть несанкционированным. Где были лодки этого типа 12 августа 2000 года? Как они отчитались о расходах боезапаса по возвращении? В заключение хотелось бы отметить, что гибель «Курска» символизирует категорическую неприемлемость для России активно навязываемого нам библейского порабощения. В опоре на собственную концепцию мы должны пойти собственным курсом, оставив за кормой весь абсурд, всю катастрофичность нашего нынешнего бытия.
В следующий раз мы поговорим о народном образовании. Выясним, почему в школах постоянно возрастают продолжительность и интенсивность обучения. Но неизменным остается фактологический подход к преподаваемым наукам, в ущерб освоению методологии познания. Какой должна быть педагогика 21 века? Чему и как нужно учить новое поколение, чтобы вырастить людей, способных перевести страну в режим бескризисного управления? Всего вам доброго. До встречи.